Приветствую, друзья! В новом году к новым выпускам Machine Learning Podcast. И хотя технически данный выпуск можно считать прошлогодним, мы записывали его в декабре 2023 года, выкладываю я его уже в этом году. В гостях Илья Гусев, специалист в области NLP, известный по многим open-source проектам. Это анализатор морфологии, генератор стихов, кластеризация новостей и некоторые другие. Один из таких проектов стал поводом записать этот выпуск. Это большая языковая модель, заточенная под работу на русском языке Сайга. Но говорить мы будем не столько про нее, сколько вообще про большие языковые модели, которые можно запускать локально. Встречайте. Илья, привет! Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. И самый первый вопрос, да, для тех, кто тебя не знает, хотя, мне кажется, те, кто следит за развитием искусственного интеллекта, ну, тебя должны знать. Но, тем не менее, расскажи, пожалуйста, о себе.
Да, привет! Я могу, в принципе, начать сначала. Родился я в маленьком городе под названием Гусь-Хрустальный. В 4 классе переехал Владимир, потом поступил на физтех. На физтехе отучился в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Работал в Абе, работал в Яндексе. И сейчас живу в Нидерландах, работаю в Букинге. Собственно, людям я известен в основном по своим open-source проектам. Один из первых таких проектов — это был генератор стихов. Но это не самый известный, наверное. Самый известный — это RNNMorph. Это морфологический анализатор для русского. И кроме этого было еще несколько других проектов. В частности, проект по кластеризации новостей. Я делал дорожку на конференции «Диалог». И самый последний проект — это Сайга. Это адаптированная под русский языковая модель.
Давай сразу закроем гештальт. Почему Сайга?
Ну, дело в том, что изначально английские модели назывались по именам животных, и не просто животных. В частности, есть лама, есть альпака, и хотелось найти что-то из той же категории, но с отсылкой на русскость, условно. Не то чтобы Сайга — это прям животное, которое только в России существует, нет, но при этом оно вполне себе известно в России.
Я до того, как познакомился с твоей моделью, да, Сайга, я всегда думал, что это ружье так называется.
Карабин, да, это тоже правда. И это была одна из причин не брать такое название, но при этом во всем остальном оно было довольно хорошо, поэтому мы решили оставить.
Я понял. Смотри, я позвал тебя поговорить о том, что такое вообще большие языковые модели и что сейчас, скажем так, вокруг них происходит. Причем с упором на то, как запускать модели именно на каком-то своем локальном железе. То есть вот ты как раз именно этим и занимаешься, и именно поэтому мне и захотелось поговорить с тобой. Вот, расскажи, пожалуйста, давай начнем вот с какого-то краткого исторического экскурса, как это вообще все развивалось, да, и вот, собственно, расскажи, что происходит сейчас, почему такой ажиотаж вокруг этого всего, почему все учат свои модели почему-то, почему, ну, такое обилие статей там и так далее. Вот как-то охарактеризуй, пожалуйста, эту область.
Я, наверное, снова начну сначала. Начало — это 2017 год, статья про трансформеры. Она изначально была про машинный перевод, то есть до нее основной архитектурой, которую используют для машинного перевода, были sequence-to-sequence с LSTM-ки, с вниманием между декодером и энкодером. Но вот трансформеры, там основная идея была в том, что давайте, вот у нас есть механизм внимания, он изначально же применяется между энкодером и декодером, давайте всю модель построим на этом механизме внимания. И вот в 2017 году появилась статья, она побила на машинном переводе, не очень-то на самом деле сильно, насколько я помню, конкурентные сетки. И вот с тех пор все завертелось. Потом в 2018 был BER, это когда от трансформера отрезали декодер, взяли только энкодер, научили его заполнять пропуски в предложениях. И, собственно, вся его фишка была в том, что можно взять большой корпус текстов, да, обучить BERT на этом большом корпусе текстов, а потом все полученные из этого корпуса знания переносятся на другие задачи. То есть можно было взять одну модель, кучу железа, предобучить ее, и потом ее применять для всех вообще текстовых задач, которые существуют. Ну и потом еще позже появился GPT. Кстати, не уверен, что первая GPT-шка появилась позже BERT-а, мне кажется, да. Но GPT это сделали наоборот. Они отрезали энкодер, оставили декодер. И при этом немножко сместили фокус. То есть идея BERT-а была в том, что мы переносим знания через дообучение. Ну, то есть, условно, мы обучили модель, и для того, чтобы ее применить для нашей задачи, мы дообучаем эту модель на этой задаче. А фокус GPT был в том, что не нужно ничего дообучать. Типа, есть few-shot режим, zero-shot режим, когда нам достаточно нескольких примеров или вообще не нужно никаких примеров, чтобы решить задачу. В одной из первых статей по GPT, опять же, я не помню, это первый GPT или второй, они делали очень прикольную штуку. У них была задача, ну, то есть они обучили модель и пытались решить задачу анализа тональности. И они просто подавали текст на вход модели и брали вероятности слова позитивный и негативный. И это уже само по себе давало отличное качество на эту задачу. И вот с тех пор GPT, ну, мне кажется, в мейнстрим GPT вошли со времен GPT-3. Как все пришло к тому, что сейчас? Тут такой момент, модельки в целом большие. Ну, то есть BERT — это 200 миллионов параметров, GPT-2 — это там 1,5 миллиарда параметров, GPT-3 — это 175 миллиардов параметров.
Да, можно сразу по ходу просто, чтобы для тех, кто не очень понимает, что такое параметры, и если в пересчете на вычислительные мощности компьютера, чтобы привязаться вот как-то к железу, да, к тому, чтобы чтобы понимать вообще, какие ресурсы требуются на то, чтобы это все запускать.
Да, окей. Параметры — это вот чиселка, которая меняется в процессе обучения. Один параметр — это одно число. В базовом варианте это один float, то есть 4 байта. Собственно, что вообще из себя представляют нейросети? Нейросети — это постперемножение матриц с какими-то нелинейными активациями между этими перемножениями. Это если там упростить, там есть еще более экзотические слои, типа, не знаю, дропаута, лейер-норма и всего такого, но глобально это перемножение матриц с какими-то штуками между этими перемножениями. Ну, то есть, условно, вот мы берем какой-то исходный вектор, перемножаем на матрицу, получаем выходной вектор, применяем активацию, перемножаем на следующую матрицу и так далее. И, собственно, количество чиселок в этих матрицах — это есть количество параметров нашей модели. Вот, ну, память легко прикинуть. Как я сказал, одна чиселка — это 4 байта базовой точности. Есть еще квантизации, в которых это уменьшается. То есть, условно, там, если float 16, то одна чиселка 2 байта. Если 8-битной квантизации, одна чиселка 1 байт и так далее. Но очень легко считать в 8 битах точности, потому что там количество миллиардов равно количеству гигабайт примерно. Ну, то есть, условно, 7-миллиардной модели — это примерно 7 гигабайт оперативной памяти в 8 битах. А в 32 битах, соответственно, 28 гигабайт. Это что касается памяти. Есть еще, конечно, другая сторона монеты — это количество вычислений, флопсов, которые нам нужны для inference модели. И там какие-то интуитивные оценки сложно давать. Обычно для упрощения дают оценки в GPU-часах. Ну, это что касается обучения. То есть, сколько нужно потратить времени GPU, чтобы обучить эту модель. И для больших моделей это какие-то гигантские цифры, то есть, условно, сотни тысяч GPU-часов для обучения, но на инференсе, естественно, все намного проще.
Да, тогда извини, что я тебя перебил с таким уточняющим вопросом. Дальше, по поводу того, как все развивалось.
Проблема была в том, что, условно, в 2020 году можно было позволить локально запустить модель порядка, ну, не знаю, 600 миллионов. Вот, условно, BART и MBART, там, типа, 500-600 миллионов параметров, и в целом можно было эту модель дообучить локально и использовать. И то же самое касалось, в принципе, GPT-2, там, условно, самая большая модель, которую можно было локально запустить, и которую можно было локально дообучить, что еще более важно. И долгое время ничего в этом отношении не менялось. Но при этом там выходило много статей про квантизацию, про то, как ужать эти модели, как их поместить в память, но ничего из этого адекватно не работало. Ну и примерно в конце 2022 года появились хорошие прямо реализации, более того, реализации квантизации 8-битной, более того, эти имплементации этих квантизаций, они появились сразу в самом популярном фреймворке, Transformers. То есть, условно, при загрузке модели пишешь load и nightbit, и он тебе загружает в 8 битах. И тебе ничего дополнительно делать не нужно. Не нужно устанавливать ничего и все такое.
Расскажи тогда, пожалуйста, немножко подробнее про квантизацию. Что это вообще такое и зачем? То есть тоже, чтобы этот термин этот остался в нашем разговоре.
Ну, зачем? Понятно, зачем. Чтобы уменьшить количество потребляемой памяти и ускорить вычисления. Условно, еще раз, вот один параметр у нас 4 байта. Это много. На самом деле, и для большинства применений такой точности не нужно. Как вообще устроены флоты? Там есть знак, мантиса, экспонента. Соответственно, условно, вы берете экспоненту и умножаете ее там на 2 в степени... Берете мантису, умножаете на 2 в степени экспонента. И условно, вы таким образом можете представить огромное количество чисел, но при этом с пропусками. То есть, условно, вы можете представить 1/10 и 0.2, но ничего между ними представить не можете. То есть это такие числа с потерями. Но при этом в нейросетях, особенно в языковых моделях, параметры распределены определенным образом. То есть они условно распределены, большинство из них нормально, вокруг нуля, с очень небольшим промежутком. То есть условно большинство параметров помещаются там от минус 6 до 6. А там условно 600 тысяч вам представить вообще никак не надо. Поэтому 32 бита точности вам на самом деле не нужно. И поэтому можно условно уменьшать просто мантису экспоненту, так устроен float 16. Можно уменьшать мантису, но не уменьшать экспоненту, так устроен бы флот 16. А можно вообще представлять в виде, там, условно, каждый параметр или каждый слой, или каждую колонку матрицы, или каждую строку матрицы, можно представлять намного меньшим набором чисел. То есть вы, условно, представляете все числа в данной строке в диапазоне, там, от минус 127 до 127, плюс вы храните, как скейлить это в реальные значения. То есть, условно, храните максимум, минимум, и потом из этого можно вычислить оригинальные значения тех чисел, которые там были в самом начале. Ну и, собственно, благодаря тому, что вы более эффективно представляете числа, вы тратите меньше памяти, а если ваша видеокарта еще и поддерживает умножение в этом формате, так это вообще шикарно, потому что, чтобы умножить 2 8-битных числа, нужно, очевидно, меньше операций, чем умножить 2 32-битных числа. То есть вы получаете и выигрыш по памяти, и выигрыш по компьютеру.
А скажи, пожалуйста, вот это вот уменьшение, да, квантование, переход от 32 бит к 16, от 16 к 8, там и, наверное, еще меньше можно пробовать. На качестве модели это вообще как-то сильно сказывается? Какой здесь есть, скажем так, эмпирическое правило есть какое-то?
Наивно, если квантизовать по самым тупым алгоритмам, да, это сильно скажется, и даже 8-битная квантизация уже сильно ломает модели. Собственно, поэтому ее до 22 года особо не использовали. Но там не совсем наивные алгоритмы. То есть, условно, bits and bytes квантизация 8-битная, она устроена хитро, она наивно плохо работает, потому что там есть выбросы в активациях. То есть, условно, после какой-то последовательности вычислений у вас получается чисел не от минус 6 до 6, а намного больше или намного меньше. И тому есть несколько объяснений, почему так происходит, я не буду сейчас на этом останавливаться, но глобально проблема выброса. И выбросы происходят, ну, довольно редко. Типа, они затрагивают...
Я уточнить просто, что это не те выбросы, которые мы обычно вычищаем из зашумленных данных, да? Это выбросы, которые...
Они и есть то, почему модель работает, я бы сказал так.
Ну вот, я про это и говорю. То есть это выбросы как бы значимые для модели, да? Это не шум.
Обычно активации распределены одним образом, а вот в некоторых там слоях, в некоторых колонках, в некоторых столбцах активации другие. Типа, они не вписываются в распределение большинства параметров.
Да, я здесь просто хотел мысль сказать, что это не те выбросы, которые мы, как из табличных данных, можем безболезненно убрать и все. И...
Их нельзя убрать, потому что они основа качества моделей.
Вот, я об этом, да.
Их пытались убрать как раз в статье про квантизацию 8-битную. Там есть эксперимент, в котором они пытались их там занулить и смотреть, что получится. И оказывается, что если занулить случайные параметры, то это не сильно влияет на качество модели. Если занулить вот эти параметры, вот эти выбросы, то это сильно влияет на качество модели. Но это не так важно. Важно, что они есть, с ними нужно бороться. И способ борьбы там максимально тупой тоже. Давайте просто конкретно колонки с этими выбросами считать в 16 битах, а все остальное в 8 битах. Вот так устроена 8-битная квантизация в bits and bytes. То есть мы часть активации считаем в 8 битах, часть активации считаем в 16 битах, ну и потом все это сводим к одной и той же точности, по-моему, в итоге к 16 битам. Так вот, глобально-то картина такая, что до этого 8-битная квантизация не работала, а сейчас работает, благодаря вот этой борьбе с выбросами. Ну и плюс, в целом, сейчас много хороших квантизаций существует, типа GPTQ и остальных, но правило тут такое. 8-битная квантизация почти без потерь. То есть, условно, модель можно сжать до 8 бит, и по качеству она практически не просядет. 4 бит, она уже просаживается по качеству, но незначительно. А все, что ниже, это уже хуже считается. Но это в целом легко посмотреть. Например, в LAMA CPP, когда вводили квантизацию, там есть табличка, где показывается, как меняется перплексия для одних и тех же моделей на разных уровнях квантизации. Ну и словно, перплексия — это мера того, насколько хорошо работает языковая модель на своей основной задаче, на предсказании следующего токена. И вот там есть в табличке оценки того, как хорошо модель предсказывает следующий токен для разных квантизаций.
Давай тогда продолжим вот этот исторический экскурс, собственно, куда это все двигалось дальше и к чему мы пришли.
Второй момент, который появился и оказался очень важным, это адаптеры. Адаптеры появились очень давно, мне кажется, лет 6 назад или, может быть, 7. Суть в чем? У нас есть какая-то оригинальная модель, давайте навесим к ней новые какие-то маленькие слои, либо последовательно, либо параллельно, и будем обучать только эти слои. То есть, типа, как можно дообучить модель? Можно обучать все веса, можно дообучать только последний слой, можно делать промтюнинг, когда мы, типа, обучаем входные имбеддинги. Можно обучать адаптеры. Но адаптеры чем плохи? Они плохи тем, что они увеличивают время работы модели. Если их добавлять последовательно, то есть, типа, условно, было два слоя, и мы между ними вставили адаптер, то тогда увеличивается время работы модели. И это не очень хорошо, на самом деле, и это сильно мешает применению этой модели. Но в 21 году появился тип адаптеров, который работает параллельно с оригинальными слоями. Не то чтобы оригинальные статьи про адаптеры этого не пробовали, у них это почему-то не работало. Возможно, потому что они пробовали это на маленьких моделях или только на моделях машинного перевода. Но вот в 21 году ребята еще раз попробовали это и сделали адаптер под названием Word. Когда мы... Вот у нас есть какая-то оригинальная матрица, и мы рядышком учим такую же матрицу, но низкоранговую. И потом складываем результаты этих двух матриц. И так вот, квантизация плюс лора сделали то, что раньше было невозможно. Теперь можно доучивать модели практически любого количества параметров. Условно, каждый может дообучить модель 7-миллиардную, что было непредставимо, условно, 3 года назад. Причем дообучить на какой-то довольно дешевые карточки, типа, не знаю, 3090. Ну, условно, та, которая есть у каждого геймера дома. Почему это возможно? Потому что мы базовую модель квантизуем, ну, то есть все оригинальные веса переводим 8 бит и используем эти веса только для прямого прохода. И по ним не считаем градиент. А рядышком у нас есть лора-адаптеры, по которым мы считаем градиенты. И таким образом, как бы оригинальные веса мы вообще не трогаем, их нам менять не нужно, активации по ним хранить не нужно, в смысле, активации нужно, градиенты по ним хранить не нужно. И благодаря этому количество памяти, необходимое для обучения, сильно уменьшается. И благодаря этому можно доучивать модели на любых практически карточках.
Скажи, пожалуйста, что значит вот доучивать? Именно в плане, как доучивать с помощью лоры. Для чего это используют?
Для чего угодно. В целом, это не только в языковых моделях используют. Для Stable Diffusion есть куча лор. Ну, то есть, условно, вам нужно либо решить какую-то конкретную задачу, там, условно, тот же анализ тональности, суммаризацию, что угодно. Либо вам нужно сделать так, чтобы текст в другом стиле писался, либо вам нужно, чтобы текст на другом языке писался. В общем, вам нужно каким-то образом поменять поведение модели. Вы добавляете вот эти вот новенькие матрицы рядом со старыми, параллельно старым, учите только их, и потом вливаете их в оригинальную модель. То есть, просто складываете две матрицы. матрицы. Старую и новую. То есть, условно, вы учите диф между оригинальной моделью и чем-то, к чему вы хотите пойти.
И по большому счету, подходы там к обучению, я так понимаю, очень разные и зависят от задач. Ты показываешь пример, ну, фьюшн лернинг, да, какой-то, если мы берем. То есть, вот эти примеры, это один способ обучения. Прогнать какой-то корпус именно текстов, чтобы стиль уловить. Там, наверное, же какой-то другой подход. Я вот к тому, что вот какие подходы вот к обучению этой лоры? Или он всегда какой-то один?
Глобально, какие вообще есть подходы к обучению? Можно вообще ничего не учить и использовать фьюшот или зирошот. Просто берем модельку как есть и просто в промте прописываем, что она хочет сделать. Ну, то, как работает чат GPT в WebUI, условно. Ограничения у этого понятны. То есть, условно, вы можете упереться в потолок и ничего с этим делать не сможете. Как бы вы промпт не меняли, ничего лучше у вас не получается. Что дальше можно сделать? Можно взять какую-то готовую модель и дообучить ее полностью. Но проблема в том, что, чтобы дообучить ее полностью, вам нужно будет хранить веса, активации, градиенты и стейт-оптимизатора, и даже, там, условно, для 7-миллиардной модели вам потребуется как минимум там 3-4 карточки для того, чтобы полностью дообучить модель. Что значит дообучить вообще модель? Условно, модель можно дообучить просто на ту же задачу, на которую она училась, на предсказание следующего токена. То есть вы просто скамливаете модели все какие-то тексты, которые вы хотите, чтобы она запомнила. И модель на выходе сможет продолжать тексты в таком же формате, в каком вы ей скормили. Можно таким образом, например, скамливать ей диалоги. Тогда она научится продолжать диалоги. И там, условно, какими-то ухищрениями с промтом и со специальными токенами вы сможете ее заставить работать как чат-бот, например. Можно ее научить следовать инструкциям, то есть выполнять какие-то задания, которые дает пользователь. Можно что угодно сделать, но суть в том, что вы, условно, токенизируете ваш текст и учите модель предсказывать следующий токен в вашем конкретном корпусе. Опять же, еще раз, можно учить полностью модель, можно учить какие-то только слои из этой модели, можно учить новые адаптеры, которые лежат рядом с этой моделью, можно делать промтюнинг, когда мы учим, условно, слой имбеддингов, создаем виртуальные токены и меняем только их. Ну, короче, много есть разных техник. Вся вот эта область называется PERFT, параметры efficient fine-tuning, но глобально это все про одно и то же. Это все про то, как поменять параметры оригинальной модели так, чтобы она не стала работать хуже и чтобы не потратить много ресурсов.
И чтобы была заточена на твою задачу.
Ну да. Ну и как бы цель в итоге сделать так, чтобы модель работала лучше, чем она работает во фьюшоте или зирошоте. Ну, то есть вы уперлись в качество на фьюшоте и все как бы. А что вы сделаете другое, кроме файн-тюнинга? Особо ничего.
Смотри, расскажи, пожалуйста, вот почему... Ну, собственно, да, это вот то, что ты рассказал, это можно считать ответом на вопрос, почему появилось так много всяких всевозможных моделей. Столько открываешь там Hugging Face, и там их просто немерено на кучу языков, на кучу каких-то задач там и так далее. Это вот, как ты и сказал, из-за того, что появились возможности умные вот этой квантизации, да, и вот эти лоры. Собственно, основная причина, почему так сложилось.
С технической точки зрения это основная причина. Да? Так-то еще есть ChatGPT, который вышел, и все стали заниматься этим. Ну, условно, базовых моделей на самом деле не так много. Мне кажется, ну, условно, 30 есть базовых моделей на данный момент, возможно, даже меньше, нормально. А вот тюнов, да, тюнов очень много разных. И на разные задачи, и на разные языки, и вот это все.
Но ты, когда решил делать модель Сайга, что тобой двигало в этот момент? Расскажи, пожалуйста. Смотри, это мы сейчас уже как бы с тобой общаемся, потому что мы знаем, про что мы общаемся, про Сайгу. А давай немножко для слушателей, кто не знает, что это такое, немножко расскажи про то вообще. Ну, про исторический, скажем так, исторический экскурс в появление модели Сайга. Вот.
А это, там есть статья на Хабре, как раз там написано.
А мы приложим обязательно.
Идея была в том, что я поехал в конце 22 года с EMNLP. Я впечатлился некоторыми статьями, которые там были. Они почти все были про языковые модели, и мне хотелось попробовать что-то для русского. Как оказалось, не то чтобы я об этом не знал на тот момент, для русского-то на самом деле хороших моделей нет. И, ну, не было, по крайней мере. Условно, был Сбер, который выложил RUGPT Small, Medium и Large, но это на самом деле GPT-2. Условно, эта модель уровня GPT-2, возможно, чуть хуже даже. Ну, то есть, условно, я только что был на EMNLP, там каждая вторая статья про языковые модели, а я для русского не могу ничего попробовать. Типа, нет такого варианта, чтобы что-то работало на русском. Окей? И мне захотелось делать языковую модель для русского. Я аккуратно посчитал, сколько денег мне, ну, типа, с нуля базовую модель нужно, сколько денег. И оказалось, что это неподъемная сумма какая-то, это там сотни тысяч долларов на компьют, на людей, на все, на все, на все. Ну, невозможно. Но при этом мне хотелось все-таки начать процесс. Мы там собрали какие-то, ну, типа, я собрал какие-то датасеты, типа, это Хабр, Пикабу, они все сейчас на Hugging Face лежат. И идея была в том, чтобы хотя бы собрать датасет, потому что в английском есть ZPile. Это такой сборник текстов, на котором эталоны, на котором учатся не очень большие модели. Мне хотелось сделать такой же ZPile только для русского, чтобы когда-нибудь потом, если найдутся ресурсы, обучить модель. Ну вот, я потихоньку собирал эти самые датасеты. У нас там было несколько людей, в частности, было два Саши, которые тоже хотели примерно того же. То есть они хотели собрать датасеты и обучить модель на русском. И вот мы сидели, потихоньку собирали датасеты, пробовали обучать маленькие модельки, там где-то на Hugging Face, мне кажется, до сих пор лежит условно 100-миллиардная, там, 500-миллиардная моделька базовая, которую мы пытались учить, 100-миллионная, а не миллиардная. Это все потихоньку двигалось, появилось, естественно, мы читали статьи, как появился ChatGPT. Был GPT-3, базовая модель, которая кого особо не впечатлила. Они, во-первых, потом взяли коллекцию заданий и ответов на них, инструктивный сет, да, обучили на этом, и потом еще прикрутили к этому reinforcement learning на основе отзывов людей. То есть людям предлагалось выбрать, какой из ответов лучше, и вот этот сигнал, какой из ответов лучше, он транслировался обратно в веса модели. И в целом есть какое-то количество мультиязычных моделей, мы пробовали работать с ними, ничего особо толком не получалось. Пока, во-первых, не вышла Лама, и, во-вторых, не вышла Альпака первая. Лама — это у нее основной язык английский, но вообще это мультиязычная языковая модель от Meta, которую они почему-то решили заопенсорсить. Причем в первой Ламе там была смешная история, потому что они как бы неофициально ее заопенсорсили. Ее, по сути, слили через торренты. И, собственно, у нас уже там был процесс экспериментирования с разными базовыми моделями, тем, как хорошо они доучиваются на инструкции. И плюс еще в этот же момент, примерно, когда вышла Лама, вышла, ну, поверх Ламы вышла Альпака. Это чуваки из Стэнфорда взяли идею из одной статьи, которая называется Self-Instruct, и, по сути, дистиллировали в данные ChatGPT. То есть они прогнали сет заданий, собрали ответы ChatGPT на этом и дообучили Ламу на основе ответов ChatGPT. И вот мы, в принципе, сделали то же самое, но для русского. То есть мы взяли ChatGPT Turbo, API-шку, и собрали сет заданий и ответов на них, на которых уже дообучили Ламу. И так появилась GoTurbo Alpaca. Это первая версия модели, она называлась именно так, ну, потому что RU — это русский, Turbo, потому что мы использовали GPT-3.5 Turbo вместо просто GPT-3.5, но Alpaca, потому что идея абсолютно такая же, как у оригинальной Alpaca.
Надо было еще Лама добавить в конце.
А, бессмысленно. Типа, Alpaca — это уже как бы означает, что там базовый Лама. И после этого мы потихоньку улучшали сеты, на которых обучалась эта модель. И в частности, в какой-то момент, опять же, на основе других каких-то статей, там был Байдзе, мне кажется, мало кто помнит эту статью, это была статья от китайцев, где они учили таким же образом, как и Alpaca, модель диалогом. То есть они создавали синтетические диалоги. И потом еще была статья Wizard LM, где они улучшали инструкции, усложняли их и так далее. Ну и вот мы потихоньку вот это все повторяли, и вот уже диалоговый сет у нас назывался Saiga. И модель, которая на основе диалогового сета, называется Saiga.
Угу. А она вот с этой, которая предыдущая, это, можно сказать, вы ее отдельно учили или дообучали вот эту, которая Turbo Alpaca?
Не-не, мы все бессмысленно, мне кажется, дообучать, учитывая, что у нас есть исходные данные, мы можем просто повторить с нуля и уже с расширенным сетом. Нет, мы каждый раз заново переобучали, это не так долго.
Скажи, пожалуйста, вот, ну, люди же, наверное, пользуются, пишут тебе обратную связь. Я, на самом деле, тоже запускал, у себя игрался, и в целом неплохо получается. Во-первых, очень радует, что нет цензуры по некоторым вопросам, потому что иногда с ChatGPT просто общаться невозможно. Там шаг вправо, шаг влево, она перестает с тобой разговаривать. Это напрягает. Вот, в этом плане у Saiga такого нет. Выдает достаточно осмысленные ответы, ну, по моим задачам там прям понравилось. Но согласованность слов иногда страдает довольно сильно.
Я думаю, что мы к этому вернемся, потому что там есть новости не от меня в кои-то веке. Я хотел сказать, насчет цензуры это тоже не совсем правда. Она все-таки училась на полной синтетике, которая сгенерирована ChatGPT. Там в выборке, в инструктивной нет никаких примеров, то есть там нет ничего плохого. Там нет никакой эротики, там нет никакого насилия и так далее. Просто потому, что ChatGPT такого бы не сгенерировало. Но при этом из-за того, что нету и обратных примеров, где мы запрещаем модели что-то говорить, в ней может и нет цензуры. Ну, то есть большинство вопросов, если ее особо не пытать, она не ответит, скорее всего. Вот если попытать, то уже ответит. Ну, то есть, типа, она опирается на то, что в базовой модели не было цензуры. Что, кстати, для второй ламы не совсем правда. Для Мистрали это точно правда, и для первой ламы это тоже точно правда.
Мистраль. Вот ты сейчас сказал, мы про Мистраль еще не говорили. Что за Мистраль?
Чуваки, которые делали ламу, ушли из Меты, сделали свой стартап во Франции и обучили модель, и выложили ее. Вот это Мистраль.
И, то есть, они ее тоже полноценно обучали, то есть, потратив кучу денег, там, ресурсов и так далее?
Да. Ну, как бы, как и все, они тратили не свои деньги, а деньги венчурного капитала, но в целом да. Условно, они из-за того, что это именитые чуваки, они уже делали ламу, поэтому им легко дали деньги, и они сперли какое-то количество секретов по приготовлению данных из Меты по-любому. Как-то очень хорошо почистили данные, и получилось лучше, чем лама.
Смотри, вот ты в каком-то одном из докладов или в статье, я не помню, где я это слышал, ты сказал, что бессмысленно закрывать веса моделей больших. Мы их все равно, скажем так, мы все равно достанем оттуда датасеты и обучим свои модели. Вот раскрой, пожалуйста, эту мысль.
Ну вот как раз Alpaca показала, что если у вас есть какая-то блэкбокс-модель, которой нет прямого доступа, можно просто там спросить условно 100 тысяч раз эту модель о чем-то, и сет, который получится, его, скорее всего, будет достаточно, чтобы потом на open-source базовой модели воспроизвести почти такое же качество. Собственно, суть в том, что мы можем извлечь хороший датасет из блэкбокс-модели и на его основе обучить какую-то другую базовую модель. Все.
А вот смотри, такой вопрос. А если вот извлекли из одной модели датасет, обучили следующую модель, извлекли из нее, заставили ее датасет делать, потом в следующую модель вставили, потом из нее, не получится ли в каком-то конечном итоге какая-то настолько дистиллированная выдача, которая уже будет, скажем так, с отклонениями от того, как люди реально говорят?
Есть статья, она очень смешная, смешная, потому что она сравнивает этот эффект с коровьим бешенством. Не хочу об этой болезни говорить на подкасте, но суть в том, что есть болезнь, которая передается через, простите, кал коров. То есть коровы едят кал других коров и таким образом передают болезнь. Как бы этот процесс переносится на языковые модели, когда языковые модели или картиночные модели едят данные из других моделей. Есть статья, которая изучает этот эффект для моделей, которые генерируют картинки. Ну, то есть, потому что с картинками та же самая проблема, потому что многие картинки уже сгенерированы. И что будет, если мы вот так вот будем собирать интернет, и там в пределе у нас там будет 99% искусственно сгенерированных картинок. Насколько деградирует модель? И они показывают, там они, у них есть разные сценарии, типа, что будет, если полностью на сгенерированных данных обучаться в цикле, что будет, если подмешивать немножко новых данных, и в какой пропорции их подмешивать. Они этот вопрос исследуют, и на самом деле да. Типа в экстремальном сценарии, когда мы моделям скармливаем выходы других моделей, они деградируют. Они показали, типа, в случае как картиночных моделей, они показывали, что там появляются артефакты, довольно значимые. Для языковых моделей это, скорее всего, тоже правда. Только другое дело, что, во-первых, у нас не экстремальный случай, то есть у нас все еще люди что-то пишут и пишут в значимых масштабах. А во-вторых, там же есть еще этапы фильтрации. Ну, то есть, условно, мы же не просто берем все выходы ChatGPT, мы их каким-то образом фильтруем и скармливаем модели только хорошие значения, только хорошие примеры. И вот в этом этапе фильтрации как раз вся магия зашита. То есть, благодаря тому, что есть какая-то фильтрация, у нас модель может улучшаться от того, что она ест выходы других моделей.
Смотри, такой вопрос. Вот человек хочет запустить у себя на локальной машине такую модельку, ну, например, Сайгу, да, и поиграться. Вот расскажи, пожалуйста, что человек может сделать, какие есть подходы. Ну, то есть, я понимаю, что есть какие-то уже готовые решения, когда там просто устанавливаешь, да, программу и просто кнопками тыкаешь и промпт генерируешь. Это один подход. Пойти по API-шке спросить у ChatGPT, это не локально, но это еще один подход. А открыть какой-то ноутбук, в котором там вообще все по весам, скачать веса там и прикрутить там лору именно кодом, это там третий подход. Давай вот с позиции вот от самого простого до самого продвинутого. Как вот человеку начать пользоваться вот этими большими языковыми моделями?
Если с самого простого, во-первых, есть готовые софтины, графические интерфейсы. Для Mac есть LM Studio, вы ее просто скачиваете, устанавливаете, и там есть просто поиск по всем моделям Hugging Face, она автоматически их скачивает, и можете общаться в окошке с моделью. Она там поддерживает сразу квантизацию, Llama CPP и все такое. Просто устанавливаете программку, выбираете модель, и все, можете общаться. Для других платформ я не знаю, есть как бы самый базовый вариант, это Text Generation Web UI у Babuga. Там чуть еще сложнее, потому что нужно скачать репозиторий, как бы установить зависимости и запустить, но потом в итоге вы получите интерфейс в браузере. И там же можно, опять же, все скачивать, устанавливать, и там все довольно тривиально. Это простые способы. Еще простой способ — это просто взять какую-нибудь GGUF-модель, типа модель под Llama CPP. Там обычно требуется две зависимости. Это биндинги питоновские под Llama CPP. И, в общем, все как будто бы. Ну, то есть вы просто устанавливаете одну питоновскую библиотеку, скачиваете один файлик, и оно работает. А более сложные и более, не знаю, production-ready варианты, это, во-первых, можно спускать напрямую из Transformers, то есть, условно, автомодел, from pre-trained и так далее. И дальше model generate, и код, который, мне кажется, каждый писал тысячу раз. Это не совсем production-ready, но это хотя бы можно условно запустить, поиграться. А production-ready — это фреймворки типа TGI, VLLM. Они с точки зрения запуска, мне кажется, даже проще, чем Hugging Face. Там, условно, одна команда, которая скачивает докер-образ, разворачивает все внутри докера и отдает вам просто endpoint. Типа одну ссылку, по которой можно перейти, подать ей в качестве параметров текст префикс, и он вам продолжит текст. То есть, условно, TGI запускается реально в одну команду, если у вас, конечно, есть нормальный сервер под Linux. Под Windows, мне кажется, это тоже возможно, но там нужно будет с докером подолбаться немножко. Но в целом рецепт такой. Если вам просто, условно, поиграться без обучения, то тогда вы идете в утилиты с графическим интерфейсом. Если вам нужно что-то инферить в продакшене, вы идете в TGI. Если вам нужно что-то обучать, тогда вы, скорее всего, идете просто в Transformers и обучаете через Transformers.
Окей, тогда по поводу обучения. Вот, допустим, давай рассмотрим какую-нибудь гипотетическую задачу, которую решают многие. Это какой-нибудь бот техподдержки. Вот хочу сделать на базе своей языковой модели, ну, своей дообученной, я имею в виду, какого-нибудь бота техподдержки. Из каких этапов состоит вот такая работа, чтобы в конечном итоге получился бот? Про то, что мы будем писать бота, мы не говорим, я имею в виду с точки зрения модели. Как ее подготовить для того, чтобы она начала генерировать адекватные ответы техподдержки?
Шаг первый. Использовать ChatGPT, если возможно. Просто дело в том, что даже если у вас есть железо и есть люди, то, возможно, все равно использовать ChatGPT выйдет дешевле, чем изворачивать локальную модель. Или любой аналог ChatGPT, их много нынче. И, условно, если вы уже сидите в облаке Амазона, Гугла или в любом другом облаке, там, скорее всего, есть из коробки готовые решения по приемлемой цене. Поэтому, если компания маленькая или компания средней руки, тогда вы просто берете и используете ChatGPT, если оно доступно. Потому что в России с этим сложности, но, опять же, есть вариант варианты, как это обойти. Дальше вы должны аккуратно посчитать, во сколько вам выйдет разработка и поддержка локальной модели. Потому что во многих случаях, опять же, использовать ChatGPT дешевле. Но если вы вдруг все-таки решили разрабатывать локальную модель, опять же, вы можете начать с того, что вообще ничего не обучать. Просто взять какую-то большую модель, условно 34-миллиардную, положить ее одной командой на большую какую-нибудь карточку и запустить, посмотреть. Просто подбирать промты. Потому что, возможно, этого будет более чем достаточно для бота техподдержки. Тут еще важный момент, что обычно бот техподдержки требует доступа к данным, каким-то документам внутри компании. Соответственно, если мы используем такую схему без дообучения, нам нужно как-то эти данные подложить в промпт, чтобы модель могла к ним обращаться. Как их подложить в промпт? Ну, просто построить поиск, на самом деле. Условно, поиск, который вам по запросу будет возвращать релевантные документы и подкладывать их в промпт. Поиск у большинства компаний уже есть, на самом деле. Например, на основе Elasticsearch. И, в принципе, опять же, если у вас есть запрос, то, скорее всего, Elasticsearch вам уже сходу вернет нормальные релевантные документы к этому запросу. Соответственно, вы просто пишете промпт, подкладываете туда документы, и бот уже имеет доступ к данным вашей компании и может отвечать на вопросы конкретно по вашей компании. А потом, если это не сработает, то тогда вам нужно будет подготовить разметку, то есть то, как бот должен отвечать на разные вопросы, и уже на этой разметке дообучить вашу модель. И подготовка разметки — это как раз самый сложный шаг, потому что вам нужно где-то найти хорошие данные. Можно, конечно, опять же, попросить GPT-4 сгенерировать вам хорошие данные, но в любом случае вам нужны запросы, как минимум, на которые GPT-4 должна дать ответ. То есть, условно, вы находите базу запросов, прогоняете GPT-4 на этой базе запросов, и потом на этих данных обучаете свою локальную модель.
Запросы имеешь в виду с ответами уже, не просто запросы, да, чтобы обучить-то?
Нет, можно. Можно как бы дообучить на языковое моделирование документов вашей компании. Но проблема в том, что после этого нужно будет еще научить модель общаться. То есть, условно, когда вы дообучаете просто на предсказание следующего токена, она научится предсказывать следующий токен, то есть продолжать документы. Во время этого она забудет, как общаться с людьми. Поэтому ее нужно будет после этого еще доучить на общение с людьми.
А это как сделать, соответственно?
Найти сет, либо диалоговый сет, либо инструктивный сет, и дообучить на нем еще. То есть, типа, это в любом случае многоходовый процесс.
Ну, имеется в виду, что дообучить на диалогах, которые не связаны с работой компании, а просто диалоги, примерно похожие на то, как общаются люди в рамках вот обращения в техподдержку, да?
В целом, да. Как будто бы модель, если ее сначала дообучить на документах, потом дообучить на общепредметной области какой-то, она все еще не забудет документы и сможет по ним что-то отвечать. Лучше все-таки использовать поиск.
А вот в рамках вот этого ChatGPT, да, я насколько знаю, там как раз тоже они дают разные возможности подключения своих каких-то баз для того, чтобы, ну, ChatGPT как лору, условно говоря, использовала эти данные для своего промпта.
Нет.
Нет?
Они как раз используют поиск.
А, поиск они как раз используют.
Да.
Короче, ты берешь там какой-нибудь Elasticsearch.
Я, возможно, неправильно сказал. GPT, с которой Assistance, там поиск. То есть там загружаются документы, и они потом индексируются. А вот если там есть еще API для файн-тюнинга, там уже что угодно можно делать. То есть учить на что угодно, в том числе на документах компании.
Вот смотри, с какими минимальными ресурсами вообще в это стоит ввязываться, если мы не говорим о ChatGPT, а именно хотим локально попробовать?
Ну, как минимум, карточки свои должны быть у вас. Ну, либо большие скидки на вендорские карточки.
Да, понятно. Ну, сколько карточек? Вопрос такой.
Одна.
Одна? То есть 30-90 одной хватит?
Для компании 100 человек? Да, в принципе, хватит. Если у вас там 100 юзеров у вашей системы, то одной карточки хватит. Если у вас 1000 юзеров, скорее всего, тоже хватит. Вот если 10 тысяч, то нужно уже больше.
Тут же еще смотри, какой вопрос. Можно же не обязательно генерировать каждый раз ответ заново, да? То есть половина вопросов, они же повторяться будут, и все равно у тебя закэшированные ответы какие-то будут.
Да, вполне. Но на самом деле не так много вопросов повторяется, насколько я понимаю.
Ну, конечно.
По крайней мере, в точности, в такой же формулировке. Поэтому, конечно, там не очень часто срабатывает. Но глобально, да, кэшировать можно.
А вот именно вот если делаешь какой-то сервис другой в рамках живого общения, не в рамках там помощи пользователю по конкретному продукту, да, где как раз мы и говорим, что запросы повторяются. А давай какой бы пример придумать? Ну, слушай, первое, что лезет в голову, это какой-то твой там реплика AI, там какой-нибудь виртуальный собеседник. Вот там, наверное, уже закэшировать в меньшей степени получится, да? Или нет?
Да в целом, как будто бы кэшировать диалоговые системы сложно, потому что, ну, типа, там много же реплик, большой контекст. Может, человек взбьет с голову спросить что-то про то, что было 10 ходов назад. Все еще нужно об этом помнить. Поэтому не то, чтобы кэширование тут хорошо работало. Там есть другое кэширование, КВ-кэш, который кэширует штуки внутри аттеншена, но это другое. Прям такое базовое кэширование, где мы пытаемся вернуть целую реплику, особо не работает.
Смотри, вот в процессе диалога ты сказал, что что-то мы скоро услышим, и это будешь не ты.
Собственно, неделю назад вышла статья от чуваков из МГУ, где они заменили токенизатор на второй ламе и дообучили токенизатор плюс последний слой. И в итоге модель в целом намного лучше общается на русском в плане именно согласования слов и предложений, и при этом не потеряла по качеству.
Они выложили ее уже?
Да.
А ты не пробовал?
Пробовал.
И как?
Хорошо. Работает.
Лучше, чем Сайга?
С точки зрения ответов на вопросы, я не уверен. У них, кстати, есть меточки. Ну, там получается лучше, чем Сайган на второй ламе. Но проблема в том, что, во-первых, Мистраль с тех пор вышел, а Мистраль лучше, чем вторая лама. А во-вторых, она может быть хуже именно с точки зрения сути ответа на вопрос. То есть русский там гарантированно будет лучше, а вот суть ответа на вопрос может быть хуже.
А есть какой-то смысл выстраивать эти сетки вот в какую-то последовательность? Ну, то есть вот это хорошо, например, умеет на русском. Пусть она валидирует те тексты или как-то их исправляет, которые смысловое содержание нормальное, но язык не очень хороший. Вот как-то вот так экспериментируют. Понятно, что это все дороже получается, потому что сначала через одну прогони, потом через другую, но что-то делают?
Да, так делают. Самая популярная комбинация — это просто нормальная английская модель плюс переводчик, собственно. Уже, в принципе, если вы такое сделаете, то получите большую часть качества, можно будет перенести с английской модели. Переводчики обычно сейчас не очень дорогие с точки зрения того, чтобы держать их на карточке. Какой-нибудь NLLB 3-миллиардный, он вкоматизованный, очень мало памяти живет, условно, там 3-4 гигабайта. В целом, делать модель плюс переводчик — нормальная схема.
Смотри, немножко напоследок хочу поговорить вот о чем. То есть, в принципе, сейчас уже есть все инструменты для того, чтобы человеку, который даже не разбирается в том, как NLP вообще устроено, он может запускать эти модели. Ему нужно знать только, как скачать, собственно, эту модель, через какой этот самый, что такое промпт надо знать, да, и как бы посмотреть, как это вообще, в принципе, выглядит, как делается. По большому счету, ему нужно заниматься больше не созданием моделей, там, и тюнингом их, а промпт-инжинирингом. Но если человек хочет углубиться немножко, как бы, скажем так, под капот, да, всего этого, можешь посоветовать какой-нибудь путь, который тебе кажется, что вот человека погрузить может более серьезно в эту тему?
Я буквально вчера выложил пост огромный со всеми источниками возможными.
Ну, отлично, мы его тоже приложим к описанию. Я просто не видел еще. А где посмотреть?
Давай я тебе в личку перекину, но глобально пост в НЛП-канале лежит. Есть такой большой канал, который изначально канал Наташи, в смысле библиотеки Наташи.
Спасибо. Ну, так как у нас голосовой все-таки, да, подкаст, вот, немножко прокомментирую его, а желающие уже зайдут, почитают.
В посте есть несколько секций. Первая секция — это обучающие материалы. Это либо видеозаписи курсов, либо текстовые курсы, либо ссылки на курсы. Но в целом, если вы условно пройдете все 6 ссылок, одна из которых книга, в которой больше 1000 страниц, то, наверное, вы что-то будете знать об НЛП. Вторая секция — это блоги. Это просто кого стоит читать, за кем стоит следить. В том числе там есть неплохие материалы, которые что-то объясняют. Третья секция — это прикладные курсы, это которые вы условно на GitHub'е бесплатно проходите. Там есть ноутбуки, в которых нужно заполнять коллабы, в которых нужно заполнять ячеечки. И условно они вас там научат немножко кодить, возможно, даже. Следующая секция — это секция каналов, которые я читаю по машинному обучению. Дальше идут чаты и список статей, начиная от World of Века и заканчивая ламой.
Спасибо. И тогда напоследок, чем занимаешься сейчас и какие планы?
Во-первых, я работаю. Работаю я в букинге, занимаюсь там тоже в целом примерно тем же. Во-вторых, я сейчас в контесте участвую, уже довольно давно, месяца два, наверное. Контест про ролплей, про персонажей от приложения, которое называется Чай. Есть как бы много разных англоязычных приложений. Самое популярное — это Character AI, есть вот Чай, есть еще куча разных штук. Вот важно, что Чай устраивает контест, в котором нужно там условно обучить модельку, засубмитить ее, и потом с этой моделькой общаются юзеры приложения. И как-то ее оценивают. И нужно, там условно есть лидерборд, и нужно занять максимально высокое место в лидерборде по оценкам юзеров. Ну, я еще научную работу у трех студентов веду.
А вот в рамках вот какого-то такого тоже open-source движения, а есть какие-то планы интересные?
Глобально Сайгу я закрыл в каком-то смысле, что больше обновлений к Сайге особо не будет. И датасеты все выложены, там есть люди, которые продолжают этим заниматься. Там условно есть человек, который на большой контекст обучил ее на 128 тысяч токенов, используя те же самые датасеты. Ну, в общем, оно как-то само более-менее уже работает без меня. Глобально каких-то планов с точки зрения open-source, наверное, пока нет, но мне нужно время просто на подумать. Опять же, есть вот ты, студент, у которых я веду научную работу, может, мы с ними что-то адекватное сделаем. Посмотрим. Ну, каких-то прям четких планов на open-source нет.
Ну и прогноз какой-то на будущий. Куда вот это вообще все движется? Как ты думаешь, откуда следующие трансформеры условные придут?
Ну как, есть лекция на Ютубе моя, значит, про нетрансформерные языковые модели. Собственно, там есть целый класс моделей, им уже многим по нескольку лет, которые не основаны на attention'е, у которых нету ограничений, которые есть у attention'а. То есть у них можно условно почти бесконечный контекст делать, благодаря тому, что у них нет attention'а. С точки зрения технологии это идет туда, мне кажется. Недавно вышла как раз очень модель, которая хрипанула, это стрипт гиена, 7-миллиардная. И, собственно, она как раз, она гибрид старых трансформеров с этими новыми слоями без attention'а. Но это не особо-то на самом деле интересно, потому что это не то, чтобы сильно на индустрию влияет. Ну окей, заменятся трансформеры на какую-то другую модель, а что для юзера поменяется? Да ничего особо не поменяется. Как бы длинный контекст и трансформерные модели уже неплохо умеют, благодаря флеш-аттеншену, благодаря экстраполяции, интерполяции, рота и эмбеддингов. Ну, в общем, это не то, чтобы что-то сильно меняет с точки зрения какой-то глобальной картины. Но с точки зрения глобальной картины, что меняет, так это новые GPT. Как бы. Там GPT-5 будет, видимо, в следующем году. И вот это поменяет многое с точки зрения того, как пользуются инструментами, с точки зрения того, что вообще пандемии происходит и так далее. Ну и дешевле все становится. Условно, недавно Mistral сделал API, который гораздо дешевле API от OpenAI, но там на некоторых задачах качество примерно то же самое. Ну и в целом все идет в сторону удешевления, потому что железо становится дешевле, новые карточки становятся дешевле и так далее.
Спасибо большое. Было очень интересно послушать человека, который это делает все, собственно, ручками. Спасибо, что пришел.
Окей, спасибо.
Вот, если какое-то слово напоследок сказать есть желание вот слушателям, то можно сейчас.
Забыл сказать важную вещь, наверное. Я забыл сказать, что еще все идет в сторону мультимодальности. То есть GPT-4 уже умеет нормально работать с картинками и с текстом, и, возможно, с видео будет скоро работать. И в целом, как будто бы лет 5 назад мир компьютерного зрения и мир обработки естественных языков, эти два мира практически никак не пересекались. Но сначала они начали пересекаться по трансформерам, теперь они пересекаются по генеративным моделям, и теперь это вообще, по сути, один мир, в котором и картинки, и текст — это просто две стороны одной медали. И как будто бы посыл такой, не надо изучать НЛП нынче, нужно изучать все.
Упростил задачу, спасибо. Спасибо большое, тогда будем прощаться, пока-пока. Насыщенный информацией, на мой взгляд, получился выпуск. Ссылки на полезные материалы прикрепляю к выпуску, а также пост от Ильи будет опубликован в телеграм-канале «Стать специалистом по машинному обучению». Ну и напоследок новость. Многие знают, что я являюсь автором бесплатного курса на степике по телеграм-ботам на фреймворке AeoGram. У курса довольно неплохая репутация, поэтому если у вас есть желание на базовом уровне разобраться, как там все устроено, приглашаю. И еще недавно я в соавторстве с известными разработчиками в Telegram-комьюнити выпустил пререлиз продвинутого курса по разработке Telegram-ботов, информация в котором будет полезна не только тем, кто хочет ботов делать, но и тем, кто хочет разобраться с тем, как вообще вести проекты на Python. Ведь Telegram-боты — это, по сути, просто интерфейс между пользователем и вашим сервисом. А в сервисе и базы данных бывают, и брокеры сообщений, и контейнеризация — и так далее. Мы собрали свой опыт и постепенно им делимся в новом курсе. Курс в этот раз не бесплатный, но цену мы сделали символическую. Поэтому, если вам интересна тема разработки ботов с элементами микросервисной архитектуры, добро пожаловать. Ну а совсем скоро следующий выпуск подкаста. Гостя вы уже знаете, если слушаете подкаст с первых выпусков. Диалог получился классным. Услышимся. Пока.